Это подкаст.
Годовщина теракта в Беслане. Спорное решение ЕСПЧ по делу Натальи Естемировой. Фейковые сертификаты о вакцинации в Дагестане. Антифейковые отряды перед выборами в Чечне. Дружба Кадырова и Лукашенко, а также извинения российского бойца ММА за слова о кадыровцах. Об этом в первом осеннем выпуске подкаста «Кавказ Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. Меня зовут Катя Филиппович. Привет. Первого сентября прошла 17-я годовщина теракта в Беслане. В 2004 году, в этот день, боевики во время торжественной линейки захватили в заложники более 1000 человек. Террористы потребовали вывода российских войск из Чечни. 3 сентября спецназ пошел на штурм. В результате, согласно официальным данным, погибли 334 человека, более половины из них – дети. По числу жертв теракт стал и остается крупнейшим в истории России. Единственный из выживших боевиков был приговорен к пожизненному заключению. В России официально захват школы в Беслане вспоминают 3 сентября, но только в рамках так называемого «Дня солидарности в борьбе с терроризмом», который был установлен через 2 года после трагедии в Северной Осетии. В самой республике каждый год с 1 по 3 сентября проходит 3-дневная вахта памяти. В среду у здания школы собрались более 1000 человек. Траурная церемония началась по звонку, ровно в 9:15. Именно в это время, 17 лет назад, во двор школы ворвались террористы. В течение 3 дней жители Северной Осетии возлагают цветы, а по вечерам зажигают свечи. В спортзале полуразрушенной школы 3 сентября проведут литургию. Комитет матери Беслана в годовщину теракта заявил о продлении расследования по уголовному делу до 31 декабря этого года. По словам Сусанны Дудеевой, главы общественной организации, в деле остаются еще 6 неопознанных боевиков. Она выразила недовольство ходом расследования и назвала его предвзятым. Еще один нерешенный вопрос – закон о жертвах терактов, принятие которого и добиваются матери Беслана. Они настаивают, что такой документ позволит систематизировать реабилитацию пострадавших от действий боевиков в России. Пока что в федеральный бюджет усилиями общественников введена статья расходов на лечение бывших бесланских заложников, но этих денег хватает далеко не всем. Пострадавшие во время теракта в 2004 году по-прежнему не имеют права на внеочередную медицинскую помощь в Северокавказском многопрофильном центре, хотя построен он был именно для них и обошелся бюджету в 600 миллионов рублей. В этом году правительство России снова решило выделить 100 миллионов, но не жертвам теракта, а на строительство патриотического центра. Одна из главных новостей этой недели касается убийства работавшей в Чечне правозащитницы Натальи Естемировой. Она была сотрудницей офиса, на тот момент еще не признанного иностранным агентом, правозащитного центра «Мемориал» в Грозном. Утром 15 июля 2009 года неизвестные похитили Естемирову у ее дома. Первыми, кто занялся ее поисками, были ее же коллеги. Они сами нашли и опросили свидетелей произошедшего. Они рассказали, как Наталью затолкали в белый автомобиль марки «ВАЗ» и увезли. Через несколько часов после этого тело правозащитницы с пулевыми ранениями в голову и в грудь нашли в лесополосе в Ингушетии, в 100 метрах от федеральной трассы «Кавказ». Сообщение об убийстве Естемировой дошло до президента России, которым тогда был Дмитрий Медведев. Через своего пресс-секретаря он потребовал жесткого наказания для преступников и связал преступление с правозащитной деятельностью погибшей. В похожем духе высказался и глава Чечни Рамзан Кадыров. Хотя, по данным правозащитников, ранее Кадыров и сам угрожал Естемировой, когда снимал ее с поста руководителя общественного совета в Грозном. Так или иначе, бурная реакция властей на гибель известной правозащитницы вскоре стихла. Уголовное дело передали в Главное управление Следственного комитета по Южному федеральному округу, но и это не помогло. Если в 2009 году следствие называло главным мотивом преступления профессиональную деятельность Естемировой, то уже через 2 года к этой формулировке добавили формальное «месть боевиков». Причем каких именно боевиков, следователи так и не смогли определиться. Еще через 2 года расследование и вовсе приостановили. Тогда сестра и коллеги Естемировой обратились в Европейский суд по правам человека. 31 августа он вынес решение, указав, что расследование убийства не было эффективным. В связи с этим ЕСПЧ потребовал выплатить сестре правозащитницы 20 000 евро. Признавать ответственность российских властей за гибель Истемировой на этой стадии Европейский суд отказался, указав, что Москва не предоставила полные материалы уголовного дела. Правозащитники разочарованы таким решением. Они считают, что постановление суда стало следствием отсутствия доказательств из-за неэффективного расследования. Об этом в интервью корреспонденту «Кавказ Реалии» заявила юрист мемориала Татьяна Черникова.
Тот факт, что не была полноценно расследована другая версия о причастности представителей государства к убийству, не был расследован полноценно тот факт, что Наталья Истемирова получала угрозы и от Рамзана Кадырова, президента Чечни, и там в связи с ее работой получала очень много угроз. На мой взгляд, при такой ситуации нужно было также признать субстантивное нарушение, потому что очевидно, что недостатки в расследовании были связаны не просто с тем, что, допустим, следователь был не очень компетентный. Это была некая сознательная позиция по сокрытию реальной версии убийства, связанной с причастностью представителей государства, и по выдумке другой версии. Поэтому, на мой взгляд, тут следовало сделать СПЧ шаг вперед и признать, что все-таки это не просто случайные недостатки расследования, а это действия, направленные на фальсификацию расследования.
Наталья Истемирова была одной из последних чеченских правозащитниц, которые открыто работали в республике. Она боролась с фабрикациями уголовных дел, практикой пыток, вела расследование похищений и внесудебных казней. В 2009 году признанная позднее иностранным агентом московская хельсинская группа посмертно наградила Истемирову премией в области защиты прав человека. На сайте «Кавказ Реалии» на этой неделе вышло интервью с руководителем дагестанского проекта «Монитор пациента», защищающего права нуждающихся в медицинской помощи. Зиаудин Увайсов рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в республике. По его словам, власти занижают реальное число умерших от последствий ковида. Об этом, как утверждает Увайсов, говорят сами местные врачи. Он также рассказал, что в Дагестане по-прежнему происходят случаи нехватки средств индивидуальной защиты для медиков, остаются проблемы с получением врачами ковидных надбавок, с доступом пациентов к лекарствам, а в некоторых больницах нет даже оборудования для проведения необходимых анализов. Увайсов рассказала о том, почему Дагестан находится в числе аутсайдеров по темпам вакцинации. Сейчас в республике привиты около 12% местного населения. Это худший показатель в России. По словам Увайсова, главная причина этого – недоверие к системе здравоохранения. Людям не объясняют, почему нужно вакцинироваться, и не разъясняют риски прививания. Как утверждают Увайсов, чиновники не хотят говорить о возможных побочных эффектах, поэтому население считает, что их пытаются обмануть. Как результат, люди не вакцинируются, а покупают фальшивые справки о вакцинации. Увайсов говорит, что примерно половина сертификатов в Дагестане о прививке – фейковые. Стоимость поддельной справки составляет 5000 рублей, и в республике, похоже, это ни для кого не секрет. Целиком интервью Зиаудина Увайсова читайте на сайте «Кавказ Реалии».
Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказ Реалии» на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Тем временем в Чечне за 2 недели до Всероссийского дня голосования решили создать антифейковые отряды. Официально это идея местного отделения молодежного крыла «Единой России», так называемой «Молодой гвардии». Поэтому обслуживать их отряды будут, вероятно, именно интересы властей. Суть работы волонтеров, как утверждается, будет заключаться в противостоянии информационным вбросам о нарушениях на избирательных участках. Для этого «Молодая гвардия» уже отобрала 56 человек. Теперь их обучат сразу по нескольким направлениям. Это комментаторы, они, видимо, будут спорить в сети с теми, кто сообщит о нарушениях, мобильные группы, их участники судей из названия будут лично приезжать за теми, кто заметит нарушения на участке, а также интернет-аналитики и наблюдатели. Роль последних пока не ясна, однако независимые СМИ уже сравнивают антифейковые отряды с фабриками интернет-троллей. Их услугами чеченские власти пользуются не первый год. Один из офисов ботов даже находился в самом престижном в Чечне отеле «Грозный Сити». 19 сентября в республике пройдут выборы глав муниципалитетов, но самое главное – выборы нового, если так можно сказать, руководителя региона. Чечня – это единственная республика Северного Кавказа, где выборы главы проходят напрямую, а не голосованием депутатов парламента. Судя по идее создания антифейковых отрядов, Рамзан Кадыров решил как следует подготовиться к своему очередному, уже четвертому сроку и заранее отместив все подозрения в фальсификациях. Впрочем, и конкурировать ему все равно особо не с кем. В бюллетене помимо Кадырова будут еще два человека. Это бывший мэр Грозного, действующий заместитель аппарата главы Чечни, а также один из депутатов республиканского парламента. Но, чтобы вы понимали уровень медийности этих кандидатов, информации о них нету даже в Википедии. И даже роль кандидатов-спойлеров, о которой говорят правозащитники, не спасает так называемых оппонентов Кадырова от административного давления. Например, Иса Хаджимурадов, тот самый бывший мэр Грозного, в июле был вынужден удалить свой аккаунт в Инстаграме, испугавшись многочисленных одобрительных комментариев от пользователей социальной сети. Через месяц Хаджимурадов все же восстановил аккаунт, но закрыл возможность оставлять комментарии. Что же касается самого Кадырова, открытым остается только один вопрос. Сколько именно он наберет процентов голосов? На единственных прямых выборах, в которых Кадыров участвовал до этого, в 2016 году, он, согласно официальным данным, набрал почти 98%. Больше 99% в Чечне получал только Владимир Путин. Пойдет ли Кадыров на абсолютный рекорд в 100% голосов? Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Следующая история тоже о президентских выборах, только на этот раз в Беларуси. Как вы наверняка знаете, в этой стране уже больше года продолжается политический кризис. Прошлым летом десятки тысяч белорусов вышли на улицы, требуя отставки Александра Лукашенко после его переизбрания на очередной срок. Мирный протест подавили силой, независимых журналистов лишили возможности работать, а несогласные массово уезжают из республики за политическим убежищем. Напоминает Чечню, не правда ли? Для Северного Кавказа и нашего подкаста эту тему решил актуализировать сам Кадыров, который подобострастно поздравил Лукашенко с днем рождения. В своем телеграм-канале глава Чечни разразился целым постом, читать который удовольствие не для слабонервных. Кадыров пишет, что Лукашенко является настоящим патриотом своей страны, который, я цитирую, «душой и сердцем болеет за свой народ». Выдыхайте, на этом хвальбы в адрес последнего диктатора Европы, как Лукашенко называют западные СМИ, только начинаются. Дальше глава Чечни заявляет, что
Александр Горыч
– человек и политик с большой буквы, крепкий хозяйственник, который многие годы беззаветно служит своей родине, и что результат его титанического труда и мудрой политики налицо. В некотором смысле результат политики Лукашенко и правда налицо, как выразился Кадыров. Но с его следующим утверждением еще труднее согласиться. По мнению главы Чечни, Беларусь сегодня – это одна из самых стабильно развивающихся стран на постсоветском пространстве. Это при том, что в отношении Беларуси из-за политики Лукашенко действуют международные санкции, а над территорией страны даже не летают самолеты большинства авиакомпаний после задержания лайнера с одним из главных белорусских оппозиционеров на борту. В заключение Кадыров приглашает Лукашенко в гости в Грозный, называя его волевым, мужественным, порядочным человеком и желает ему крепкого здоровья, успехов и благополучия. Также Кадыров напоминает, что пару лет назад он сам получил из рук президента Беларуси орден Дружбы народов. Тогда, кстати, Лукашенко, вешая на шею Кадырова этот орден, пошутил, что теперь Кадыров, цитата, «совсем наш».
«Теперь ты 100% будешь нашим».
В сети после поздравления Кадырова тоже появилось немало шуток. Самое популярное о том, что диктатор диктатора, по аналогии с рыбак рыбака, видит издалека. Некоторые пользователи вовсе предположили, что пост с поздравлениями в адрес Лукашенко Кадырову написал сам Лукашенко. Другие указали, что вовсе не против поездки Лукашенко в Грозный, но только без обратного билета. Напоследок постоянная рубрика «Извинись перед Кадыровым». На этой неделе ее героем стал живущий в Подмосковье российский боец смешанных единоборств Артур Кулицкий. Неожиданно для всех он записал видеообращение с вопросами о происходящем в России, Чечне, Беларуси и Украине. В частности, он возмутился массовыми преследованиями несогласных с режимом Лукашенко, политикой Кремля в отношении Донбасса и Киева, и назвал президента России Владимира Путина словами «этот лысый», а кадыровцев – «беспредельщиками».
Скажите мне, почему происходит такой беспредел в Братской Республике Беларусь? Почему моих братьев сажают за носки красно-белого цвета? Почему людей ломают, женщин насилуют дубинками? Ответьте мне на вопрос, братья, почему творится беспредел в России? Почему этот лысый стоит у власти уже столько лет? Почему все это происходит? Почему эти кадыровцы, эти беспредельщики за деньги, которые готовы на все, почему творится этот беспредел на Руси? Кто за это ответит?
Монолог бойца вызвал одобрение в социальных сетях, хотя некоторые предположили, что смелость Кулицкого обусловлена его нетрезвым состоянием. Спустя сутки это подтвердил сам спортсмен. Он удалил старое видеообращение и записал новое. На нем он называет свои прошлые слова полной чушью и говорит, что насмотрелся неких блогеров в Ютубе, а также был пьян. Кулицкий несколько раз подряд извинился перед Кадыровым и российскими властями.
«Хотел бы извиниться перед российской властью, перед президентом, лично перед главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Я хочу сказать опровержение на то видео, что я так не считаю. Слава России, а не Украине. Прошу прощения у всего российского народа и у российской власти. Еще раз прошу прощения у всего российского народа и у российской власти. С моей стороны не будет больше такой глупости. Еще раз прошу прощения у всего российского народа. Я не хотел никого задеть и оскорбить. Поймите, пожалуйста, правильно. Я был в нетрезвом состоянии и наслушался всяких дураков в Ютубе».
На этом у меня все. Вы слушали подкаст «Кавказ Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. По традиции передавайте мне привет в комментариях. Так я буду знать, что вы дослушали до конца. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас там, где вы слушаете этот выпуск. Это поможет нам расширить аудиторию. С вами была я, Катя Филиппович. До встречи в следующую пятницу.
Подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».